Глава 23. Долли уже хотела ложиться, когда Анна в ночном костюме вошла к ней. В продолжении дня несколько раз Анна начинала разговор о задушевных делах, и каждый раз, сказав несколько слов, останавливалась. — После наедине все переговорим. — Не столько тебе нужно сказать, — говорила она. Теперь они были наедине. И Анна не знала, о чем говорить. Она сидела у окна, глядя на Долли, и, перебирая в памяти все те, казавшиеся неистощимыми, запасы задушевных разговоров, и не находила ничего. Ей казалось в эту минуту, что все уже было сказано.
— Ну, а что Китти?
— сказала она, тяжело вздохнув и виновато глядя на Долли.
— Правду скажи мне, Долли, не сердится она на меня?
— Сердится? — Нет,
— улыбаясь, сказала Дарья Александровна.
— Но ненавидит, презирает.
— О, нет. Но ты знаешь, это не прощается.
— Да, да,
— отвернувшись и глядя в открытое окно, сказала Анна.
— Но я не была виновата. — И кто виноват? — Что такое виноват?
— Разве могло быть иначе?
— Ну, как ты думаешь, могло ли быть, чтобы ты была не жена Стивы?
— Право, не знаю. — Но вот что ты мне скажи.
— Да, да, но мы не кончили про Китти. Она счастлива. Он прекрасный человек, говорят.
— Это мало сказать, что прекрасно. Я не знаю лучший человек. — Ах, как я рада. Я очень рада.
— Мало сказать, что прекрасный человек, — повторила она. Долли улыбнулась.
— Ну ты мне скажи про себя. Мне с тобой длинный разговор. И мы говорили с...
Долли не знала, как его назвать. Ей было неловко называть его графом и Алексеем Кирилловичем.
— С Алексеем, — сказала Анна. — Я знаю, что вы говорили, но я хотела спросить тебя прямо, что ты думаешь обо мне, о моей жизни?
— Как так вдруг сказать? Я, правда, не знаю.
— Нет, ты мне все-таки скажи.
Ты видишь мою жизнь, но ты не забудь, что ты нас видишь летом, когда ты приехала, и мы не одни.
Но мы приехали раннюю весной.
Жили совершенно одни и будем жить одни, и лучше этого я ничего не желаю. Но представь себе, что я живу одна без него.
Одна! А это будет. Я по всему вижу, что это часто будет повторяться, что он половину времени будет вне дома, — сказала она, вставая и присаживаясь ближе к Долли. — Разумеется, — перебила она Долли, хотевшую возразить, — разумеется, я насильно не удержу его, я и не держу. Нынче скачки, его лошади скачут, он едет, и я очень рада, но ты подумай обо мне, представь себе мое положение.
— Да что говорить про это? — она улыбнулась.
— Так о чем же он говорил с тобой?
Он говорил о том, о чем я сама хочу говорить, и мне легко быть его адвокатом. О том, нет ли возможности и нельзя ли,
Дарья Александровна запнулась,
исправить, улучшить твое положение. Ну, ты знаешь, как я смотрю. Но все-таки, если возможно, надо выйти замуж.
То есть развод, сказала Анна.
Ты знаешь, единственная женщина, которая приехала ко мне в Петербурге, была Бетси Тверская. Ты ведь ее знаешь. В сущности, это развратнейшая женщина.
Она была в связи с Тушкевичем, самым гадким образом обманывая мужа. И она мне сказала, что она меня знать не хочет, пока мое положение будет неправильное. Не думай, чтобы я сравнивала. Я знаю тебя, душенька моя, но я невольно вспомнила.
Ну так... — Что же он сказал тебе? — повторила она.
— Он сказал, что страдает за тебя и за себя. Может быть, ты скажешь, что это эгоизм, но такой законный и благородный эгоизм. Ему хочется, во-первых, узаконить свою дочь и быть твоим мужем, иметь право на тебя. — Какая жена, раба, может быть, до такой степени рабой, как я в моем положении? — мрачно перебила она. Главное же, чего он хочет? Хочет, чтобы ты не страдала. Это невозможно. Ну, но и самое законное, он хочет, чтобы дети ваши имели имя.
Какие же дети?
Не глядя на Долли, щурясь, сказала Анна.
А они и будущее. Это он может быть спокоен, у меня не будет больше детей.
Как же ты можешь сказать, что не будет?
Не будет, потому что я этого не хочу.
И, несмотря на все свое волнение, Анна улыбнулась, заметив наивное выражение любопытства, удивления и ужаса на лице Долли.
Мне доктор сказал после моей болезни, «Не может быть,
широко открыв глаза, сказала Долли. Для нее это было одно из тех открытий, следствия и выводы которых так огромны, что в первую минуту только чувствуется, что сообразить всего нельзя, но что об этом много и много придется думать. Открытие это, вдруг объяснившее для нее все те непонятные для нее прежде семьи, в которых было только по одному и по два ребенка, вызвало в ней столько мыслей, соображений и противоречивых чувств, что она ничего не умела сказать и только широко раскрытыми глазами удивленно смотрела на Анну. Это было то самое, о чем она мечтала еще нынче дорогой. Но теперь, узнав, что это возможно, она ужаснулась. Она чувствовала, что это было слишком простое решение слишком сложного вопроса.
«Разве это не безнравственно?» — только сказала она, помолчав.
«Отчего? Подумай, у меня выбор из двух. Или быть беременную, то есть больную, или быть другом, товарищем своего мужа, все равно мужа». Умышленно поверхностным и легкомысленным тоном сказала Анна. «Ну да, ну да», — говорила Дарья Александровна, слушая те самые аргументы, которые она сама себе приводила, и не находя в них более прежней убедительности. «Для тебя, для других», — говорила Анна, как будто угадывая ее мысли, — «еще может быть сомнение, но для меня...» «Ты пойми, я не жена. Он любит меня до тех пор, пока любит. И что ж, чем же я поддержу его любовь? Вот этим?»
Она вытянула белые руки пред животом. С необыкновенной быстротой, как это бывает в минуты волнения, мысли и воспоминания толпились в голове Дарьи Александровны.
Я думала, она не привлекала к себе Стиву. Он ушел от меня к другим, и та первая, для которой он изменил мне, не удержала его тем, что она была всегда красива и весела. Он бросил ту и взял другую. И неужели Анна этим привлечет и удержит графа Вронского? Если он будет искать этого, то найдет туалеты и манеры еще более привлекательные и веселые. И как ни белы, как ни прекрасны ее обнаженные руки, как ни красив весь ее полный стан, ее разгоряченное лицо из-за этих черных волос, он найдет еще лучше, как ищет и находит мой отвратительный, жалкий и милый муж.
Долли ничего не отвечала и только вздохнула. Анна заметила этот вздох, выказывавший несогласие, и продолжала. В запасе у ней были еще аргументы, уже столь сильные, что отвечать на них ничего нельзя было.
«Ты говоришь, что это нехорошо, но надо рассудить», — продолжала она. «Ты забываешь мое положение. Как я могу желать детей? Я не говорю про страдания, я их не боюсь. Подумай, кто будут мои дети? Несчастные дети, которые будут носить чужое имя. По самому своему рождению они будут поставлены в необходимость стыдиться матери, отца своего рождения. Да ведь для этого-то и нужен развод». Но Анна не слушала ее. Ей хотелось договорить те самые доводы, которыми она столько раз убеждала себя. «Зачем же мне дан разум, если я не употреблю его на то, чтобы не производить на свет несчастных?» Она посмотрела на Долли, но, не дождавшись ответа, продолжала. «Я бы всегда чувствовала себя виноватой перед этими несчастными детьми», — сказала она. «Если их нет, то они не несчастны, по крайней мере. А если они несчастны, то я одна в этом виновата».
Это были те самые доводы, которые Дарья Александровна приводила самой себе. Но теперь она слушала и не понимала их. «Как быть виноватой пред существами несуществующими?» — думала она. И вдруг ей пришла мысль. Могло ли быть в каком-нибудь случае лучше для ее любимца Гриши, если б он никогда не существовал? И это ей показалось так дико, так странно, что она помотала головой, чтобы рассеять эту путаницу кружащихся сумасшедших мыслей.
«Нет, я не знаю, это нехорошо», — только сказала она с выражением годливости на лице. «Да, но ты не забудь, что ты и что я». И кроме того, — прибавила Анна, — несмотря на богатство своих доводов и на бедность доводов Долли, как будто все-таки сознаваясь, что это нехорошо, ты не забудь главное, что я теперь нахожусь не в том положении, как ты. Для тебя вопрос, желаешь ли ты не иметь более детей, а для меня, желаю ли иметь я их. И это большая разница. Понимаешь, что я не могу этого желать в моем положении?
Дарья Александровна не возражала. Она вдруг почувствовала, что стала уж так далека от Анны, что между ними существуют вопросы, в которых они никогда не сойдутся и о которых лучше не говорить.